Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
У микрофона Никита Воронков. Здравствуйте. Ежегодно 22 февраля во многих странах мира неофициально отмечают День поддержки жертв преступлений. День солидарности общества с теми, кто стал жертвой, кто пострадал от криминала, кто нуждается в психологической и правовой поддержке. Сейчас в ряде стран приняты и действуют законы, направленные на защиту пострадавших от криминальных действий, их социальную реабилитацию, компенсацию материального и морального ущерба. В преддверии Дня поддержки жертв преступлений Фонд поддержки пострадавших от преступлений, который входит в Европейскую ассоциацию поддержки потерпевших, провел исследование ситуации в сфере защиты прав потерпевших от преступлений в России. Сегодня у нас в гостях руководитель этого фонда, Фонда поддержки пострадавших от преступлений, член правительственной комиссии по профилактике правонарушений Ольга Костина. Ольга Николаевна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ольга Николаевна, ну, сразу, я думаю, с мест в карьер, какие основные проблемы, какие основные вопросы, в общем-то, встают перед пострадавшими, перед потерпевшими, с какими затруднениями они сталкиваются при реализации своих прав в России?
Спасибо. На самом деле очень приятно, что мы с вами сегодня об этом говорим. Действительно, мы приняли вот такое решение о создании доклада, потому что очень были воодушевлены заявлением президента Путина. В конце декабря он встречался с уполномоченными по правам человека в России. И один из коллег поднял вопрос как раз о правах жертв, о том, что на самом деле потерпевшие, несмотря на действительно значительную коррекцию закона, все-таки продолжают сталкиваться с проблемами. И в первую очередь это проблемы, которые касаются регистрации преступлений, потому что, к сожалению, на сегодняшний день зачастую выносятся отказы в регистрации преступлений, и, как правило, жертва не получает в этом случае никаких возможностей защитить свои права, отстоять свои права. И президент, в общем, действительно согласился с тем, что это очень серьезная проблема. Это проблема, которая вообще подрывает, честно говоря, доверие к государству гражданина. Тем более, что право потерпевшего на правосудие зарегистрировано и записано в Конституции. Поэтому он предложил собрать рабочую группу и дать какие-то предложения по коррекции законодательства. Поэтому мы, собственно говоря, решили посмотреть, каким образом работает то, что уже есть в законе, и каким образом мы можем усилить эти права тем или иным способом. Поэтому в первую очередь я хочу сказать, что, возвращаясь к началу разговора, что это проблемы при регистрации преступления. Второй момент, безусловно, очень затруднительный в нашей стране, это получение компенсации причиненного вреда. Ну и, наверное, третье, что мы сейчас будем тоже поднимать на уровень, наверное, правительства, это медико-социальное сопровождение. То есть это психологическая поддержка, это сопровождение во время процесса, и это, возможно, определенное, которое потребуется человеку в случае, если он достаточно тяжело пострадал.
Давайте тогда подробнее по пунктам. Что значит проблема при регистрации преступлений?
Да, безусловно, правонарушений.
Правонарушений, да. Это когда правоохранительные органы отказывают принять заявление или что?
У нас существует такая практика, которая касается вынесения отказного, так называемого, документа, то есть отказ в возбуждении уголовного дела, проверка некоторая и потом отказ. Очень много лет ведутся колоссальные споры о том, как это отрегулировать, потому что зачастую, конечно, правоохранители, видя какие-то сложности в предстоящем расследовании и так далее, какие-то шероховатости, ну, когда неочевидная ситуация, конечно, не очень хочется получить так называемый висяк, потому что всем хочется получить палку, извините за сленг правоохранительный, то есть всем хочется как-то повысить раскрываемость, в том числе отчетности. И, конечно, не всегда потерпевшие иногда уговаривают вообще не связываться, это долго, это сложно и так далее. И вот, ну, все равно мы ничего не найдем. И, кстати, большинство наших граждан, которые не подают заявление, они так и думают. Они думают, что они не получат поддержки, они не получат компенсации, они получат только сложности в своей жизни. Придется ходить, выбивать пороги, просить, судиться и так далее. И многие действительно считают, что... Вот особенно если преступление небольшой тяжести. Мы при этом не понимаем, что человек, который совершил безнаказанно преступление небольшой тяжести, наверняка пойдет на следующее. Следующее может быть другой степени тяжести. Хотела бы, кстати, сказать нашим слушателям и вам, и всем заинтересованным. У нас, например, колоссальный рост повторных преступлений. У нас рецидив преступности 60%. То есть более половины граждан, которые уже совершали преступления, совершают их повторно. Многих это, на это толкает тот самый факт, что они остаются без наказания. Эта проблема, кстати, признана многими нашими правоохранительными органами, в том числе и Министерство внутренних дел, которое отмечает, что такой рост недопустим, конечно. Но это, наверное, уже вопрос к пенитенциарной системе, как она устроена. Поэтому для потерпевшего действительно, чтобы решиться на заявление, чтобы решиться связаться с этой машиной, которой мы все боимся так, на самом деле нужно быть уверенным в том, что государство ему гарантирует и проход через правосудие, и компенсацию причиненного вреда. Поскольку пока эта ситуация не отрегулирована, многие наши сограждане зачастую не считают возможным связываться с отечественным правосудием.
Угу. Приведу некоторые цифры из вашего доклада. Среди тех, кто все-таки обратился в органы, 32% сообщили, что их так и не уведомили о том, какое решение было принято по результатам этого заявления. То есть это нет обратной связи или в чем здесь проблема? Забыли?
Нет, каждый случай надо рассматривать индивидуально, что мы, собственно, и делаем, потому что когда многие обращаются по причине именно отказа в возбуждении уголовного дела. Кстати, соответствующую статистику ведет Генеральная прокуратура и тоже участвует в этой дискуссии, надо ли регистрировать все случаи правонарушений или все-таки как-то по-другому эту систему отрегулировать. Потому что, конечно, среди обращений с сообщениями о преступлениях есть и неадекватные люди, есть и кто-то сознательно вводящий в заблуждение, есть какие-то, так сказать, не соответствующие фактам события. Но, тем не менее, все равно тот факт, что у нас даже по статистике, если вы посмотрите криминальную статистику, она на сайте Генпрокуратуры там и так далее, там очень странно устроено все. Там даже нет статистических данных о количестве потерпевших. То есть, на самом деле, они фиксируют количество преступлений, количество рецидива, отказов и так далее. То есть вопрос состоит в том, что наша система немножко повернута с ног на голову. Потому что во всем мире это забота о гражданине пострадавшем, и все правосудие работает на то, чтобы восстановить его право, попранное преступлением. А у нас на борьбу с преступниками. То есть у нас государство разбирается не в пользу потерпевшего, а между собой с преступником. То есть на самом деле одна из причин, кстати, жалоб и свирепости нашего зачастую правосудия, оно вызвано тем, что это такая игра как бы в одни ворота. Да? То есть потерпевшего зачастую вообще не учитывают в этой ситуации. Между тем я хочу сказать, что мы часто сталкиваемся с гражданами, пострадавшими от преступности, совершенно не требующих какого-то особенно свирепого наказания. Они многие хотят примириться, они многие хотят успокоиться, убедиться, что человек больше их не тронет, что, так сказать, его право будет восстановлено, что ему компенсируют то, что произошло. Но поскольку этой системы нет, то, естественно, все, что государство может предложить нашему гражданину, в лучшем случае, это разную степень свирепости наказания. То есть вам не помогут оправиться, вам не помогут выздороветь. Ну, зато его посадят, и он там сгниет. Вот как бы вот такая вот логика. И то не каждый раз. Я хочу сказать, что мы сейчас сталкиваемся с совершенно чудовищными случаями, когда потерпевшие дети, несовершеннолетние, тяжело потерпевшие, и выносятся совершенно поразительные приговоры, которые, ну, просто как-то, знаете, ставят вопрос об адекватности зачастую, так сказать, судейского корпуса.
Например?
Самый последний пример, который мы сейчас сопровождаем, это мальчик, 10-летний мальчик в Бурятии, которого сбил на остановке водитель. Водитель, причем, никогда в жизни своей не имел прав. Учил его водить кто-то из родственников. При этом он работал таксистом. Ребенок тяжело пострадал, был парализован, ослеп на один глаз. Длительное время лежал дома и практически без помощи. Мама, учительница. Средств для того, чтобы поднимать такого тяжелого ребенка, в общем, не было. Пришлось влезать в долги, брать кредиты и так далее. И вдруг приговор, который выносит... То есть я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы все поняли, помимо того, что он сбивает ребенка и калечит его, возможно, на всю жизнь, да, человек нарушает еще несколько законов Российской Федерации. Он без прав, он, так сказать, не имеет права управлять автомобилем и так далее. Чуть больше года ограничения свободы. То есть, понимаете, да, ничего. Более того, поскольку он многодетный отец и единственный, значит, кормилец в семье, значит, он не может ничем компенсировать, у него ничего нет. Вот, поэтому на сегодняшний день усилиями огромного количества просто добрых людей ребенка прооперировали несколько раз. Он сейчас находится на реабилитации в Москве. Маме помогли погасить, сказать, кредит, который она была вынуждена взять. И это прекрасно, на самом деле, что у нас такие отзывчивые люди. Но не очень понятно, почему те, кто совершает правонарушение, должны уходить от ответственности. Даже от ответственности материальной. Потому что, ну, про моральную тут говорить не о чем, да, но... Почему тогда не отвечает то учреждение, которое взяло этого человека без прав водить машину, работать таксистом? То есть, на самом деле, вот иногда просто ты до диву даешься. Мы, конечно, оспариваем этот приговор. Вот 27 числа буквально будет Верховный суд Бурятии, где наш коллега, сейчас работающий адвокатом, бесплатно сопровождая эту семью, будет оспаривать это решение. Вот, к сожалению, не могу сказать, что это редкость. Просто о каких-то случаях узнают СМИ, спасибо им за это, и каким-то образом сообщают и люди.
А как, кстати, они на вас вышли? Или вы через СМИ узнали?
На самом деле, мне в данном случае позвонил коллега, наш эксперт сейчас, это отставной помощник, бывший помощник Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета, который узнал из СМИ. Да. И вот таким сарафанным радио мы, значит, узнаем, если нет прямого обращения, мы узнаем о таких случаях. И... Ну, конечно, действительно, нотариус берет иногда, да, и, безусловно, можно прорваться, например, там, на какой-то уровень и сообщить это президенту или там кому-то еще из высокопоставленных чиновников, но это же не метод, это же не системная работа. А, кстати, об этом случае вот член СПЧ Екатерина Винокурова, тоже журналист, ваша коллега, сообщала и разговаривала с президентом на последней встрече, говорила и о Беслане. Ведь жертва Беслана — это же чудовищная трагедия, на самом деле. А жертвы Беслана в этом смысле психологической и медицинской помощи не получили в должной мере. И люди годами остаются в травме. То же самое с хромой лошадью. Там до сих пор люди, нуждающиеся в помощи. А людей много. И опять вопрос, мы говорим о правах. Когда мы корректировали законодательство, мы предлагали закрепить за следователем обязанность приостанавливать всю финансовую и экономическую деятельность подозреваемого до суда. То есть, чтобы он не смог распоряжаться недвижимостью, счетами, переводить деньги и так далее. До суда, подчеркиваю, это временная мера в случае, если тяжкий потерпевший, если ему нужно будет, возможно, компенсировать. Ну, нам сказали, что мы не имеем права никого обязывать. Ну, пошли на компромисс, вписали в законодательство возможность для следователя налагать такую форму. Я бы не сказала, что они ей очень часто пользуются. В результате чего правонарушитель, понимая, что он реально может оказаться, так сказать, за решеткой, он будет обязан компенсировать, переводит на жену, на родственников, там еще куда-то, на бабушку и так далее. И все. И на момент, когда ему выносят приговор, на момент, когда даже есть гражданский иск в составе уголовного, это на сегодняшний день единственный способ добиться компенсации, у него ничего нет. У него ничего нет. И люди, пострадавшие тяжело, изувеченные, искалеченные люди, остаются без помощи. Потому что государство наше, хоть и записало себе в Конституцию, что оно гарантирует и правосудие, и компенсацию причиненного вреда, реального механизма этого не выработало.
Угу. То есть, вот, насколько я выяснил, опять же, из вашего доклада, потерпевший не может рассчитывать на возмещение ущерба, если преступник не установлен. Ну, это и так понятно. Если преступник установлен, но скрывается от следствия, и если с преступника, ну, попросту говоря, нечего взять.
Безусловно, вы правы.
И вот то, что вы говорите, это как бы, ну, искусственный уход от своих обязательств, да?
Ну, безусловно. Дело в том, что...
А как этому противостоять? Вот...
Ну, смотрите, есть опыт достаточно уже устойчивый с 70-х годов прошлого века. Это опыт и американский, и европейских стран. И еще раз хочу сказать, что это теперь уже опыт наших соседей. Это Азербайджан, Казахстан, Белоруссия. То есть на самом деле мы понимаем, что... Тут даже не надо изобретать велосипеды. Все возможные способы регулировки вот этих отношений, они существуют уже давно, многие проверены, скорректированы уже какими-то, так сказать, событиями. Как правило, это делается следующим образом. Создается государственный фонд национальный, компенсационный, куда идет определенный процент от штрафов за различные правонарушения. Сразу оговорюсь, что процент небольшой, потому что на самом деле на сегодняшний день мы понимаем, что деньги все равно огромные, даже если небольшой процент. Ну, смотрите, мы же с вами смотрим, например, коррупционные вот такие скандалы, смотрим по телевизору, когда нам показывают там склад из ювелирных украшений, автомобили, банкноты и так далее. Понятно, что все это компенсируется, вернее, все это изымается в пользу государственного бюджета. Когда я спрашиваю соответствующего чиновника Минфина, а вот случилось страшное какое-то преступление, вы где берете деньги на компенсацию? Он говорит, ну вот находим вот из резервного фонда там и так далее. Почему бы не сделать механизм, который есть во всем мире? Когда действительно сначала формируется этот фонд, человеку, тяжко пострадавшему, и речь, конечно, идет о тяжких жертвах, не имущественных, а вот именно то, что касается нарушения прав на здоровье, на жизнь и так далее. Потерю кормильца, в общем, ребенка, оставленного преступлением без родителя. Государство сначала приходит на помощь, и потом регрессным порядком, обнаружив преступника, с него взимает все, что с него можно взять. При этом надо понимать, что это очень сильно корректирует и усиливает саму систему. Ведь тогда те, кто расследует, те, кто ищет, они понимают, что они еще и деньги должны в бюджет вернуть. Понимаете, тогда уже качество оценки работы правоохранительной системы переходит реально на другой уровень. Потому что они начинают понимать, что они не просто разыскивают, чтобы восстановить справедливость, там, если они люди порядочные, преданные профессии, так, таких немало. Они понимают, что они вообще-то должны его найти, чтобы вернуть в бюджет. И я хочу сказать, что в большинстве странах это работает блестяще. Потому что и человек понимает. Вот даже мы сейчас говорили про этого мальчика из Бурятии. Вот понимаете, ему надо сейчас оперироваться. Ему сейчас нужны лекарства, да? Они когда поймают, посадят, там, найдут какие-нибудь деньги или автомобиль этот убитый изымут и так далее. Сейчас нужно помогать, вот сейчас. И маме, которая находится совершенно в колоссальной травме от всего этого происходящего, да? И ребенку то же самое. Огромное количество жертв насилия, на самом деле, попадает в очень тяжелую эмоциональную вот такой вакуум. И человека нельзя там оставлять без поддержки. Ведь на самом деле стрессовые последствия могут привести к вполне себе физиологическим заболеваниям, включая онкологию. Угу. И мы должны это понимать.
Вы сказали, вспомнили о Беслане. А получается, у нас хоть на каком-то уровне у нас оказывается государственная, социальная, медицинская, психологическая поддержка?
Ну, вы знаете, на каком-то уровне, конечно, оказывается. У нас
то есть это прописано все в законодательстве?
Нет, это не прописано. Нет. У нас это происходит, как правило, если происходит какое-то вот такое аховое страшное событие. Но психологи МЧС обычно выезжают на место и какое-то время работают с этими людьми. Но дело в том, что стресс длится очень долго, у всех по-разному. И разовая какая-то помощь на месте, она не может человеку компенсировать то, что с ним произошло. Ну, давайте так скажем, у нас вообще не очень принято обращаться к психологам, скажем. Да у нас они не сертифицированы как профессия. У нас психиатр — это профессия, психотерапевт. А психолог, ну, как говорится, количество, прошу прощения, шарашек, которые выдают дипломы психологов, у нас достаточно. И качество этого психолога непонятно. То, что стресс должен корректироваться, если не лечиться, это совершенно точно, и это надо понимать. Я, кстати, когда смотрю на своих европейских коллег, у них, например, даже есть специальные горячие линии для людей, с которыми ничего с самими не случилось, но, например, они посмотрели, они были жертвами, не жертвами, они были свидетелями, скажем, теракта в Ницце. Ну, с ним самим ничего не случилось, но он не может справиться с тем, что он видел. Иногда даже с тем, что происходит, человек видит по телевизору, и все равно ему страшно. Страшно, там кто-то боится потом в метро заходить, если произошло-то. Человек может позвонить на соответствующую линию, поговорить с врачом или пойти записаться на прием, поговорить. У нас это даже, нам в голову это не приходит. Вообще мы считаем, что если мы обращаемся к психотерапевту, что же я псих? На самом деле это признак здоровья психического, а не болезни. Но нам некуда обратиться с этим. Я, кстати, хочу сказать, что я разговаривала с представителями Минздрава, и там есть это понимание, даже есть предложение о том, как можно начать эту работу, но ее надо начинать немедленно. Нам нужны технологии, техники психологической реабилитации. Нам нужно убеждать наших граждан, что не надо терпеть, не надо считать, что сейчас выпьешь стакан на ночь, тебе полегчает, как у нас это часто бывает. Нет, не полегчает. Будет хуже. Поэтому вопрос в том, что нам необходимо корректировать законодательство в области гарантии вот этого вот медико-социального сопровождения, абсолютно точно. Потом, вы представляете себе, вот даже возвращаясь к Беслану, да, когда людям говорили, ну, что вы хотите? Ну, взимайте с террористов. Ну, как это можно? Поэтому я говорю, что реакция там президента, скажем, на это для меня была абсолютно понятна. Он много об этом говорит. Он говорит, что это его личная боль, на самом деле, это понятно. Но когда мы еще, допустим, будучи в нервах, мы говорим, что давайте поймаем, там, расстреляем, не знаю, там, вернем смертную казнь. Надо думать не об этом. Надо думать о том, чтобы, не повторилось, о профилактике правонарушения, да? И нужно думать о том, чтобы в первую очередь прийти на помощь жертве. Жертва должна выбраться. Она должна понимать, что то, что произошло, можно и нужно преодолеть и вернуться к нормальной жизни. Иначе вот это отложенное, такая вот отложенное издевательство такое преступника фактически будет осуществляться, даже если он будет сидеть в тюрьме.
Так, а инициатива не может разве сверху-то спускаться, а не наоборот?
Вы знаете, я очень надеюсь... Скажем так, первый блок поправок, который нам удалось вместе с огромным количеством тоже усилий и коллег, и профессионалов провести через Государственную Думу и Совет Федерации, мы лоббировали, скажем так, 8 лет. У нас сейчас нет ощущения, что у нас есть еще 8 лет для того, чтобы пролоббировать все остальное. Ведь защита гражданина от преступности — это одно из базовых задач государства. Да? И одна из, скажем так, базовых тем установки доверия с гражданином. Слышать потерпевшего в данном случае есть слышать качество системы, на самом деле. Не количество преступников пойманных там, а вот количество жертв, которые получили поддержку от государства, от всей системы. От полиции, от суда, от медицинского какого-то, так сказать, персонала и так далее. Мне всегда казалось, что наши даже эффективные такие достаточно популярные руководители различных наших правоохранительных органов как-то несколько безинициативно относятся к своей деятельности, потому что, например, страшные преступления, например, нападение на детей и убийство детей, как правило, совершаются рецидивистами, которые уже судимы за подобные, за подобные правонарушения. И вот и тишина. То есть убит ребенок, пойман преступник, понятно, что значит, тут же общество начинает кричать о возвращении смертной казни, констатирует количество возрастания этих там рецидивов и так далее. И тишина. У меня вопрос, хорошо, а делать-то что? То есть вот вы, товарищи там из Генпрокуратуры, из Следственного, вы констатировали, вот, что действительно есть проблема. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал из них после этого через запятую, например, на коллегии. Поэтому мы предлагаем... Нет. То ли... Хотя у многих есть право законодательной инициативы. Трудно мне сказать, почему это происходит. Мы очень сейчас, кстати, рассчитываем, что вот так сходятся, как говорится, звезды, что и мы, насколько он серьезно об этом озабочен, и поменялись все-таки у нас некоторые министры в правительстве, то есть мы очень рассчитываем на то, что вот новые такие кадры, это прежде всего и руководитель Министерства юстиции, и новый генеральный прокурор, мы очень рассчитываем на то, что все-таки здесь инициатива будет посерьезнее, на самом деле. Мы всегда работали с нашими правоохранителями с разной степенью успеха, но по большей части успешно, и готовы к этой работе дальше, и многие общественные организации готовы. Но нам бы тоже хотелось, чтобы какая-то инициатива, вот, как вы правильно сказали, сверху, она тоже исходила, потому что когда человек видит несовершенство системы, которую он возглавляет, ну, конечно, надо стараться ее каким-то образом поправить. И я их понимаю с точки зрения человеческой инициативы наказуема, как говорят. Тем более, когда речь идет о перераспределении каких-то финансовых потоков. Но ведь я хочу сказать, вот у нас был, например, прекрасный разговор со службой приставов, с которой мы тоже много лет работаем, когда один из их руководителей сказал, говорит, вы обратите внимание, что конфискует одна служба, а распоряжается потом другая. И что она там делает с этими? Непонятно. Когда спрашиваешь, соответствующие чиновники говорят, ой, ну слушайте, ну что мы там конфискуем? Ну какие-то там хлам какой-то. Какой же хлам, возвращаясь к нашему разговору? Ну как же, показывают же, у кого конфискуют, сколько, чего и так далее. То есть вопрос в том, что даже здесь система нарушена, потому что тот, кто, как говорится, изымает, он не в состоянии потом распорядиться. Это не открытые торги через интернет. Там, да? Это тайна, покрытая мраком, о которой мы ничего не знаем. И когда нам говорят, что у нас мало, может быть, не хватает на это денег, то прекратите говорить ерунду. Угу. Если бы мы делали то, что положено делать, с деньгами было бы все в порядке.
Сейчас небольшую паузу сделаем. Напоминаю, сегодня в гостях у нас руководитель фонда поддержки пострадавших от преступлений Ольга Костина.
По душам.